Урок 8. Иисус – посредник Нового Завета. Памятный стих. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». Послание к Евреям, 8 глава, 6 стих. Живя совершенной жизнью, а затем умерев в нашем мире, Иисус стал посредником нового, лучшего завета между нами и Богом. Своей смертью Иисус отменил для уверовавших в Него вечную смерть, которой требовали наши преступления, и сделал возможным Новый Завет. Эту истину апостол Павел объясняет в отрывке послания к Евреям, 10 глава, с 5 по 10 стих, подчеркивая, что Иисус явил требуемое заветом совершенное послушание. Павел ссылается на Псалом 39, первоначально отражающий желание Мессии проявлять полное послушание Богу. «Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». В контексте оригинала это выражение «исполнить волю Твою» описывало моральное послушание воли Бога. Автор послания к Евреям использует данное выражение, дабы показать, что жертва Христа осуществила волю Божью, обеспечив приемлемое искупление, которого не обеспечивали жертвоприношения животных. В Псалме выражено состояние человека, пребывающего в завете с Богом, радостное послушание и записанный в сердце закон. Но то, чего Давид мог только желать, совершил Иисус. Для Павла этот псалом приобрел особое значение в связи с воплощением Иисуса. Иисус олицетворял новозаветное послушание. Он наш пример. Мы были спасены благодаря не только Его смерти, но и Его жизни совершенного послушания.
Воскресенье, 13 февраля. Необходимость Нового Завета. Прочитайте послание к Евреям, 7 главу, с 11 по 19 стихи.
«А если бы только через левитское священство, при котором получил народ закон, возможно было прийти к совершенству, то какая была бы нужда в появлении иного священника по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона? С переменой же священства возникает необходимость в изменении и закона. Ведь тот, о ком у нас речь, принадлежал другому колену, в котором никто и никогда не служил у жертвенника. Все мы знаем, что Господь наш из Иудина колена произошел, а о священстве этого колена Моисей ничего не говорил. Это становится совершенно ясным, поскольку он и появляется как другой священник, священник, подобный Мелхиседеку. Он стал таковым не по заповеди о родовом происхождении священства, но силою жизни вечной. В Писании такое и дано о нем свидетельство. Ты священник навеки по чину Мелхиседека. За отменой прежде действовавшего, но утратившего силу и ставшего бесполезным установления, ведь закон не мог привести к совершенству, последовало провозглашение лучшей надежды, благодаря которой мы на самом деле можем приблизиться к Богу.
В чем было несовершенство ветхозаветной священнической системы? Согласно посланию к Евреям, появление Иисуса как первосвященника по чину Мелхиседека означало, что заключен Новый Завет. Ветхий Завет предусматривал священство левитов. Священники-левиты действовали как своего рода посредники между Богом и Израилем. И закон исключал кого-либо еще из священства. Поэтому автор заключает, что смена священства подразумевает изменение закона священства, а также изменение самого завета. Проблема с Ветхим Заветом заключалась в том, что посредством него невозможно было достичь совершенства. Павел говорит о левитском священстве и служении, жертвоприношениях, праздниках и так далее. приносимые через левитов жертвы, сами по себе не могли даровать ни истинного, полного очищения от греха, ни доступа к Богу. Новый Завет был необходим. Но это не означает, что Бог поступил несправедливо по отношению к Израилю, дав ему Ветхий Завет. Деятельность левитов и служение в Скинии были призваны защитить Израиль от идолопоклонства, а также указать им на будущее служение Иисуса. Послание к евреям подчеркивает, что жертвоприношения были тенью будущих благ. Указывая на Иисуса, жертвы должны были помочь людям обрести надежду и веру в Агнца Божьего, который берет на себя грех мира. То же самое подчеркивает Павел, когда говорит: «Закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». Но во Христе ведь уже достигнута цель, что была законом указана. Другими словами, даже 10 заповедей, какими бы благими и совершенными они ни были, не могут обеспечить спасение. Заповеди — совершенное мерило праведности, но они не могут дать саму праведность. Точно так же, как взгляд в зеркало не может стереть возрастные морщины. Для совершенной праведности нам, грешникам, нужен Иисус, как наш заместитель.
Понедельник, 14 февраля. Новый и обновленный. Прочитайте послание к евреям, 8 глава, с 10 по 12 стих.
«Вот какой завет, говорит Господь, определит мои отношения с домом Израиля после дней тех. В мысли их вложу законы мои, и в сердца их впишу. И буду их Богом, а они будут народом моим. И не будет тогда никакой нужды учить ближнего своего и брата своего, говоря им: познайте Господа. Ведь все они от мала до велика и без того будут знать меня, потому что все злодеяния их прощу им, грехи их не вспомню более».
Книга Второзакония, 6 глава, с 4 по 6 стих.
«Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един. Люби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душой своей и всеми силами своими. Помни слова, которые я заповедую тебе ныне, близко к сердцу прими их».
Книга Второзакония, 30 глава, с 11 по 14 стих.
«Дай закон сей, что даю тебе ныне, не слишком труден для тебя и не таков, чтобы считать его недосягаемым. Он не где-то на небе, чтобы тебе говорить: кто бы взошел на небо, чтобы принести тот закон и ознакомить нас с ним, дабы нам его исполнять. И не за морем он, чтобы тебе говорить: кто бы сходил за море, чтобы принести его и ознакомить нас с ним, дабы нам его исполнять. Нет, слово это совсем рядом с тобой. Оно у тебя на устах, оно в сердце твоем. Только исполняй его».
Книга Иеремии, 31 глава, с 31 по 34 стих.
«Придет время, говорит Господь, когда я заключу с родом Израиля и с родом Иудеи новый союз. Не такой, что я заключил с их отцами в день, когда, держа их за руку, выводил из Египта. Тот мой союз они сами нарушили, хотя я был владыкой их, говорит Господь. Вот какой союз я заключу тогда с родом Израиля, говорит Господь. Вложу я в них закон мой и на сердцах напишу его. И я буду их Богом, а они будут моим народом. Не будут впредь обращаться друг к другу и брат к брату с увещеваниями: познайте Господа. Но каждый из них будет знать меня от мала до велика, говорит Господь, потому что прощу я им преступление и припоминать грехи более не буду».
Что эти отрывки говорят нам о природе и особенностях Нового Завета? В чем, согласно Библии, сходство и в чем различие Ветхого и Нового Завета? Обещание Нового Завета в послании к евреям связано с отрывком из книги Иеремии. Согласно Иеремии, Божье обещание о Новом Завете было, по сути, обновлением Завета, который он изначально заключил с Израилем через Моисея. Таким образом, можно утверждать, что 31 глава книги Иеремии говорит не о принципиально Новом Завете, а об обновлении первоначального Завета с Израилем. Фактически, еврейское слово «хадаш», обозначающее «новый», может иметь два значения – «обновленный» и «совершенно новый». Проблема с Ветхим Заветом заключалась в том, что люди нарушили его. Несовершенным был не Завет, а народ. Если бы Израиль увидел в символах грядущего Мессию и поверил в него, Завет не был бы нарушен. Тем не менее, справедливости ради следует отметить, что на протяжении всей истории Израиля было много истинно верующих, которые отвечали целям Завета и в сердцах которых был закон. Хотя Новый Завет является обновлением Ветхого, в определенном смысле он действительно новый. Обещание Иеремии о Новом Завете не просто предусматривало обновление условий, существовавших до изгнания. Те условия нарушались и возобновлялись несколько раз, ибо народ несколько раз впадал в отступничество. А все потому, что люди просто не желали соблюдать свою часть завета с Богом. И именно поэтому Бог пообещал совершить нечто новое. Новый завет не будет похож на завет, заключенный с Богом с отцами их. Из-за неверности людей обещания, данные Богом в соответствии с Синайским заветом, так и не были выполнены. Теперь в силу предоставленного сыном поручительства Бог исполнит предназначение своего завета. Господь не изменил свой закон и не снизил стандарты, а послал своего сына в качестве поручителя — исполнение обещаний завета. Прочитайте второе послание к Тимофею, 2 глава, 13 стих.
«Даже если ему не верны мы, и тогда остается он верным, от себя он отречься не может».
Чему нас учит верность Бога своему народу и своим замыслам?
Вторник, 15 февраля. Ходатай лучшего завета. Прочитайте послание к евреям, 8 главу, с 1 по 6 стихи.
Главное же здесь то, что теперь у нас такой первосвященник, который воссел справа от престола Владыки Небесного. И служение совершает он во святилище истинным, которое сам Господь поставил, не человек. Всякий первосвященник для того и призван, чтобы приносить дары и жертвы, потому и первосвященнику, о котором мы говорим, тоже необходимо было нечто иметь, что мог бы он принести. Если бы он на земле оставался, то просто не стал бы священником, потому что здесь и так есть священники, которые приносят дары, как то закон велит. Они служат во святилище, которое есть подобие, тень небесного. Моисей потому и был предупрежден, когда собирался устроить святилище. «Смотри», — было сказано им, — «сделай все точно по образу и подобию того, что было показано тебе на горе». Служение же, которое Иисусу было дано, все ранее бывшее превосходит, как и тот завет новый, который при его содействии установлен и на лучших основан обещаниях.
Почему Иисус — ходатай лучшего завета? Что лично для вас означает тот факт, что Иисус совершает в небесном святилище постоянное ходатайственное служение за каждого человека, в том числе за вас? Греческий термин «месситес» — «ходатай» происходит от слова «месос» — «середина» и обозначает «находящегося посередине». Это был специальный термин, который относился к лицу, выполнявшему одну или несколько из следующих функций. Арбитр между двумя или более сторонами. Посредник или деловой брокер. Свидетель в юридическом смысле слова. Поручитель, гарантирующий выполнение соглашения. Термин «ходатай» — слишком узкий перевод слова «месситес», буквально «посредник». поскольку сосредоточен только на первых двух или трех значениях греческого термина. Однако в послании к евреям подчеркивается четвертая функция. Как объясняет автор послания, Иисус является поручителем Нового Завета. В послании к евреям термин «посредник-ходатай» эквивалентен понятию «поручитель». Господь ручается, что обещания Завета будут выполнены. Смерть Христа делает возможным установление Нового Завета, потому что удовлетворяет требования Первого Завета с Израилем и даже с первыми людьми в Едеме, который был нарушен. Смерть Христа делает возможным установление Нового Завета, потому что удовлетворяет требования Первого Завета с Израилем и даже с первыми людьми в Едеме, который был нарушен. В этом смысле Иисус является поручителем, взявшим на себя все юридические обязательства нарушенного людьми завета. С другой стороны, возвышение Иисуса на небесах гарантирует, что все данные людям обещания Бога будут выполнены. Христос гарантирует выполнение условий завета, ибо показал, что обещания Бога истинны. Воскресив Иисуса и посадив Его одесную себя, Отец заверил людей, что также воскресит их и приведет к себе. Сын Божий является более великим посредником, чем Моисей, потому что служит в небесном святилище и принес себя в совершенную жертву за нас. Лицо Моисея отражало славу Бога, а Иисус и есть эта Божья слава. Моисей говорил с Богом лицом к лицу, а Иисус – это воплощенное Слово Бога. Христос проявил совершенное послушание, удовлетворив все требования завета. А какова роль послушания в нашей жизни и почему оно важно?
Среда, 16 февраля. Лучшее обетование Нового Завета. У нас может возникнуть соблазн подумать, что Новый Завет имеет лучшее обетование. В том смысле, что предполагает больше наград, чем Ветхий Завет. Однако Бог предложил верующим Ветхого Завета те же награды, что и нам. В послании к Евреям 8 главе 6 тексте выражение «лучшее обетование» означает различные виды обетований. Завет между Богом и Израилем был обменом обещаниями между Богом и Израилем. Бог сделал первый шаг и освободил Израиль из Египта, пообещав привести их в землю обетованную. Прочитайте книгу «Исход», 24 глава, с 1 по 8 стих.
Моисею было сказано, чтобы он опять зашел на гору к Господу, взяв с собой Аарона, Надава, Авиуда и 70 старейшин Израиля. Им дозволялось совершить свое поклонение лишь издали. Приблизиться же к Господу мог лишь один Моисей, и никто иной, кроме него. А народ не должен был подниматься с ним на гору. Моисей пришел и передал народу все предписания Господа и все указания Его. Народ отозвался единодушно: «Будем делать все, что повелел Господь». Все сказанное Господом тогда же записал Моисей в свитке завета. Встав рано утром, воздвиг он у горы жертвенник и сложил рядом с ним 12 камней священных по числу колен Израилевых. Потом велел он юношам израильским совершить всесожжение и заколоть быков, чтобы народ и левиты могли вместе пировать и принести Господу благодарственные жертвы. Кровь животных Моисей собрал и половину ее слил в чаши для служб ритуальных, а остальной окропил жертвенник. После того взял он свиток завета с только что сделанной записью и прочитал ее народу. «Все, что повелел Господь, будем исполнять и будем ему послушны», — сказали израильтяне. Окропил тогда Моисей народ кровью, что слита была в чаше, и сказал: «Это кровь завета, того самого союза, который заключил с вами Господь, согласно всем этим словам в свитке записанным».
Послание к Евреям, 10 глава, с 5 по 10 стих.
Вот почему, в мир входя, Христос говорит Отцу: «Жертву и приношение не восхотел ты принять. Ты вместо того уготовил мне тело. Ни всесожжение, ни жертвы за грех не угодны были тебе. И тогда я сказал: вот я иду, как написано обо мне в книжном свитке, чтобы исполнить Божию волю твою». Заметим, что, сказав прежде, жертв и приношений, всесожжений и жертв за грех, хотя бы и по закону приносимых, не восхотел ты принять, и неугодны они были тебе. Христос затем добавил: «Вот я иду, чтобы исполнить волю твою». Стало быть, отменяет он первое жертвоприношение, чтобы установить второе — послушание Богу. В согласии с этим и освящены мы через страдания Иисуса Христа во плоти, через эту жертву, принесенную однажды и навсегда.
В чем сходство и различие между этими двумя обещаниями? Завет между Богом и Израилем был подтвержден кровью. Этой кровью был окроплен как жертвенник, так и народ. Израильтяне обещали повиноваться всему, что скажет Господь. Это было обещание Богу. Оно также необходимо и в наше время, когда мы вступаем в завет с Ним. Условие получения вечной жизни остается таким же, каким оно было всегда и каким оно было в раю до грехопадения наших прародителей. Это полное послушание закону Божьему, совершенная праведность. Если бы вечная жизнь была предложена на каком-либо меньшем условии, это угрожало бы благополучию всей Вселенной. Возникла бы вероятность увековечения греха, несущего с собой нескончаемые беды и страдания. Бог выполнил для нас все требования Нового Завета. Он позволил своему Сыну прийти и жить совершенной жизнью, чтобы обетования Завета могли быть выполнены в Нем, а затем были предложены нам через веру в Него. Послушание Иисуса гарантирует исполнение обетований Завета. Бог дает все благословения Завета Ему, чтобы затем они были дарованы нам. Действительно, пребывающие во Христе будут наслаждаться этими обетованиями вместе с Ним. Кроме того, Бог посылает нам Своего Святого Духа, чтобы дать нам силу исполнять Его закон. Христос удовлетворил всем требованиям Завета, поэтому исполнение данных нам Богом обетований не вызывает сомнений. Прочитайте второе послание Коринфянам, 1 глава, с 20 по 22 стих. «Ведь сколько не есть обещаний Божьих, в нем все они да. Через него поэтому и наш аминь Богу во славу. Укрепляет же нас с вами в нашей жизни со Христом сам Бог. Он совершил наше помазание, Он и отметил нас своей печатью и дал нам Духа Своего в сердца наши, как залог грядущего». Как это помогает нам понять значение прочитанного отрывка? Какая чудесная надежда содержится для нас в этом отрывке?
Четверг, 17 февраля. Новый Завет из сердца. Прочитайте книгу пророка Иеремии, 31 главу, 33 стих.
«Вот какой союз я заключу тогда с родом Израилева, — говорит Господь. Вложу я в них закон мой и на сердцах напишу его, и я буду их Богом, и они будут моим народом».
Книгу пророка Иезекииля, 36 главу, 26-27 стихи.
«Я дам вам сердце новое, и новый дух вложу в вас. Выну из вашей груди сердце каменное и дам вам сердце живое. Я наделю вас духом моим, и вы будете жить по моим законам, хранить мои установления и исполнять их».
Сравните обетования Нового Завета в этих текстах. Как они связаны между собой? Попытайтесь объяснить, как в практической христианской жизни происходит начертание Божьего закона на сердце человека. Первый завет был запечатлен Богом на каменных скрижалях и помещен в ковчег завета как важное свидетельство Божьего завета с его народом. Однако высеченные на камне документы можно было разбить, а свитки, как сообщает Иеремия, можно было разрезать и сжечь. Но в Новом Завете Бог теперь напишет свой закон в сердцах людей. В Библии сердце означает разум, средоточие памяти, знания, понимания, сознательных решений. Но в Новом Завете Бог теперь напишет свой закон в сердцах людей. В Библии сердце означает разум, средоточие памяти, знания, понимания, сознательных решений. Это обетование не просто открыло доступ к закону и его познанию. Что более важно, оно должно было вызвать изменения в сердце человека. Проблема Израиля заключалась в том, что их грех был начертан железным резцом, алмазным острием на скрижали сердца их. У израильтян было упорное сердце, поэтому они не могли поступать правильно. Господь не говорил об изменении закона, ибо проблема Израиля была не в законе, а в сердце. Бог хотел, чтобы верность Израиля была откликом благодарности за то, что он совершил для них. А Господь дал им 10 заповедей, выражая свою любовь и заботу о них. Он хотел, чтобы Израиль проявлял послушание его законам как признание того, что он желает им самого лучшего. Эта истина была открыта в их великом избавлении из египетского рабства. Послушание народа должно было стать выражением благодарности, проявлением их особенных взаимоотношений. То же самое актуально и сегодня для нас. Любовь и забота Иисуса, умершего за нас, основание Нового Завета. Истинное послушание исходит из сердца как выражение любви. Эта любовь – отличительный признак присутствия Святого Духа в жизни верующего. Бог изливает на нас свою любовь через своего Духа, который проявляется в любви. Если древний Израиль мог любить Бога еще до крестной смерти Спасителя, почему нам следует любить Бога еще больше? Как проявляется реальность этой любви через послушание?
Пятница, 18 февраля. Для дальнейшего исследования. Если в нас есть подобие Божье, если в нашей душе пребывает божественная любовь, то разве для нас не будет естественным исполнять закон Божий? Когда любовь владеет сердцем человека, когда он обновлен по образу Бога, создавшего его, над ним исполняется обетование Нового Завета. «Вложу законы мои в сердце их, и в мыслях их напишу их». А если закон написан в сердце, то разве это не окажет влияние на жизнь? Послушание и служение, совершенные по любви, верный признак принадлежности Христу. В Писании сказано: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». Кто говорит: «Я познал Его», но в заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Вера не освобождает человека от послушания. Она приобщает нас к благодати Христа, которая дает нам силу для послушания. Чем ближе вы ко Христу, тем больше недостатков увидите в своем характере, ибо духовное зрение обостряется. В сравнении с его совершенством ваши слабости видны более отчетливо. Это говорит о том, что обольщения сатаны потеряли над вами власть, что животворное влияние Духа Божьего пробуждает вас. Человек, не сознающим своей греховности, не может пребывать глубокая любовь ко Христу. Сердце, преобразованное благодатью Христа, всегда будет восхищаться его божественным характером. Но если мы не видим своей нравственной ущербности, то это, вне всякого сомнения, свидетельствует о том, что мы еще не познали красоту и совершенства Христова характера. Вопросы для обсуждения. Первый. Поразмышляйте над приведенными выше высказываниями Эллен Уайт. Автор подчеркивает, чем ближе мы подходим ко Христу, тем более грешными становимся в собственных глазах. Почему мы не должны позволить, чтобы осознание наших недостатков побудило нас в отчаянии отказаться от веры? Второй. Подумайте о том, что закон Божий пишется в наших сердцах. Что это значит для духовной жизни христианина? Как понимание и переживание этой истины может помочь нам избежать послушания, которое на самом деле является всего лишь законничеством и было названо «мертвыми делами»?